Беседы с Брэнсон.
Здравствуйте. Сегодня с нами один из самых известных скульпторов России, народный художник России, академик Российской академии художеств, который внесен в список 50 наиболее известных художников Европы французскими арт-критиками. Сегодня с нами Владимир Александрович Суровцев. Владимир Александрович, здравствуйте.
Добрый день. Меня с детства иногда называли Суворовцевым. Так получилось, что 2 года назад пригласила меня Светлана Сергеевна Дружинина, и я сыграл роль Александра Васильевича Суворова в ее новом фильме «Гардемарины». Надеюсь, что мы скоро будем присутствовать на премьере. Фильм выйдет на широкий экран. В дни школьных каникул должна быть версия еще телевизионная. Я люблю этот фильм, потрясающие актеры. Но это маленький такой анонс, поскольку Суворов действительно очень много сделал для нашего Отечества, ну и в частности и для Крыма. Но об этом можно узнать, как раз посмотрев этот фильм более глубоко.
Владимир Александрович, вы действительно очень похожи на Суворова. И понятно, что вас пригласили, именно вас в этот фильм. Но давайте вернемся к вашей основной работе. Вы скульптор, и вы создали памятники, которые стоят по всему миру. Сколько памятников и какие установлены, и в каких странах?
Вы знаете, работ сделано много. Все-таки большой творческий путь позади. Но надеюсь, что и впереди еще есть о чем, так сказать, размышлять и что создать. На сегодня в 22 странах стоят мои работы. Я много лет сотрудничаю с Министерством иностранных дел. Многие ведущие дипломаты мои очень близкие друзья. Я просто сейчас хотел бы назвать и Александра Алексеевича Авдеева. Много лет я сотрудничал с Евгением Максимовичем Примаковым. И вот эта дружба дала возможность на мне с другими нашими московскими художниками мои эскизы показывать в разных странах. И, как правило, та вторая сторона давала предпочтение моим эскизам. И поэтому вот эти работы, так сказать, установлены, я так иногда смеюсь, от Исландии и до Австралии. Для меня это интереснейшая, конечно, возможность ездить по всему миру. Вы знаете, я родился в центре Москвы, на улице Сретенко. Через стенку у меня был кинотеатр «Уран». И мой любимый фильм с детства, я, так сказать, постоянно с первого класса ходил на все, даже еще в более раннем возрасте, на все сеансы, любимый фильм «Дети капитана Гранта». И помните, там чудесная песенка «Жил отважный капитан, он объездил много стран». Ну вот, у меня достаточно обширная география. Но, вы знаете, я горжусь тем, что, как правило, работы стоят в память о наших деятелях и культуры, о наших военачальниках, о наших героях. И это как бы форпосты нашей отечественной культуры и истории.
Я знаю, что вы сделали горельеф, который посвящен встрече на Эльбе.
Вы знаете, это был первый монументальный объект. Еще абсолютно молодым художником я его создал. Начали мы с 89 года, и меня тогда на работу благословил Губенко Николай Николаевич, он был министром культуры, но, к сожалению, в связи с распадом Советского Союза, но я получил потрясающий, конечно, урок, потому что надо было становиться еще и, кроме художника, становиться менеджером. И эта работа как бы так, 50 на 50. Можно быть гениальным мастером, но простая вещь, кто тебя узнает. И вот эта тема, ну, стойкости, так скажем, желание реализовать свои замыслы, она дает вот эту внутреннюю силу, особенно если ты любишь то, что ты изображаешь, то, чему ты посвящаешь свое время, свое творчество, свои усилия. Но если вот очень бегло назвать имена тех скульптурных композиций, о тех героях, которые я создал. Вот любимый мой памятник Барклай де Толли, генерал-фельдмаршал, военный министр России, стоит в городе Черняховске, это бывшая Восточная Пруссия. Там, к сожалению, Барклай де Толли ушел из жизни. И я очень рад, что мы с местными краеведами добились того, что поместье, ну, мыза, как называют, где он ушел из жизни, теперь будет музеем освободительного похода русской армии в Европу. Инициатором этого похода был наш император Александр I. И Барклай как раз был тот генерал, тот военный лидер, который, собственно, в 14 году, 31 марта, и взял Париж. Но не надо забывать, что мы тогда, наша русская армия, прошли через Варшаву, через Лейпциг, Берлин, Брюссель и дошли до Парижа. Видите, ситуация в мире непростая. И вот наши ближайшие соседи все-таки забывают о наших идеалах, о нашей силе, о наших возможностях. Но вот мои памятники — это об этом, о доблести, о гордости, о славе, как писал Блок в свое время.
3 сентября в этом году был открыт горельеф на Красной площади. Ваш горельеф, он был открыт под эгидой Ассамблеи народов Евразия. И он посвящен Дню Победы над милитаристской Японией. Вы подарили копии этого барельефа другим городам. Расскажите больше про эти города и про этот памятник, как он открывался и с чьей подачи.
Ну, вы знаете, я горжусь тем, что вот мой отец был участник Парада Победы, ветеран, доброволец. В 41-м году он ушел, так сказать, в армию и прошел боевой путь от Харьковского окружения, потом Сталинград был, Курск, Брест. Получил орден славы за то, что вызвал огонь на себя под Брестом. И дальше боевой путь его прошел через Гдыню, Гданьск и дошел до города Шверин. И встречался с союзниками на Эльбе. Собственно, по его инициативе я и создал этот памятник встречи на Эльбе в городе Штрелла.
Я знаю, что к этому памятнику как раз заканчивается марш бессмертного полка наших соотечественников около этого памятника, верно?
Сейчас в основном больше известен мемориал в городе Торгау. А город Штрелла чуть менее известен. Но мне очень по душе, что люди уже, несмотря на достаточно сложную обстановку политическую, самостоятельно организуют вот эти вот шествия. Но я думаю, что придут новые времена, потому что более 15 лет я ездил в Германию, и я знаю очень позитивное отношение многих жителей Германии к России и к нашей общей истории. Так вот, тема Парада Победы. Два идентичных горельефа, отлитые и подаренные в Самару и в Воронеж. Почему? Но горельефы посвящены все-таки победе и параду 45-го года. Открыли мы 3 сентября, потому что, ну, очень важная дата. Впервые указом президента мы стали отмечать победу над японскими милитаристами. Вот. Но сам парад-то прошел 24 июня 1945 года. И нам, конечно, хотелось, чтобы об этой дате тоже помнила наша молодежь. Это как передача эстафеты. Вот. И я горжусь тем, что вот нам удалось вместе с Ассамблеей народов Евразии, с Центральным казачьим войском, с фондом международным «Шухова», много организаций, которые нам помогали, и несколько организаций финансировали этот проект, потому что без финансов невозможно, так сказать, реализовать, мы понимаем, ни одну историю. Но это не совсем Красная площадь, это Манежная площадь, но именно рядышком могила неизвестного солдата, Александровский сад, и именно с Манежной площади всегда начинались и начинаются все парады, которые проходят на Красной площади. Торжественное было открытие, но, честно скажу, 3,5 года, в общем, очень сложной работы, но по поиску места, потому что мы предполагали, авторы, где-то в районе Красной площади, но оказывается, вся эта зона под охраной ЮНЕСКО. Хотя и тут вот отдельная тема. Мы знаем, что против России 17,5 тысяч санкций протянуто. Да, и представители международной организации ЮНЕСКО посещают Киев, собирают деньги на боеприпасы для того, чтобы, к сожалению, противостоять вот нашим бойцам на Донбассе. То есть вот эта вот двойственная какая-то ситуация. С одной стороны, мы действительно уважаем все международные нормы и законы, вот, а с другой стороны, мы понимаем, что вот такая существует объединенная какая-то рать. Но так было, к сожалению, многие годы. Я вот коснулся темы войны 812 года. В 812 году весной издается книга, ставшая бестселлером в Европе, во Франции. Текст такой, что русские — это медведи, они выполняют завещание Петра I, они хотят поглотить всю Европу. И вот на этом вранье, на всей этой лжи был выстроен поход Бонапарта, так сказать, подтянувшего все европейские государства как раз в свою армию, в свою коалицию. Проходит 200 лет, и ничего не меняется. Люди забывают эти уроки истории. Ну, а мы, художники, стараемся все-таки сохранить эту память. И вот как вот эта эстафета, мы обращаемся вроде бы в прошлое, живя в настоящем, но вообще-то посыл делаем в будущее. Вот, и я часто выступаю перед молодежью с большим удовольствием, перед армейской молодежью, в воинских частях, в академиях, вот РВСН и Академии ФСБ. Великолепные ребята, которые, ну, так как сейчас говорят, заточены на служение Отечеству, и это очень важно. И, собственно, это одна из, не побоюсь этого слова, с моей точки зрения, функция и современного художника – быть как бы рядом со своей страной, со своим обществом, да.
Как пробудить интерес к своей культуре, к своей родине? Какие инструменты можно использовать?
Я думаю, конечно, нет такой кнопки, вот, на которую нажать, и сразу, так сказать, все станут абсолютно любить свою страну, уважать культуру. Процесс, как всегда, долгий. Где-то мы впереди, так скажем, планеты всей. У нас всегда было замечательное образование. Но последние годы, как мы понимаем, есть, конечно, определенные пробелы. Что меня очень огорчает. Вот мы иногда приходим, ну, буду говорить о том, что понятно для любого нашего слушателя. Мы приходим в кафе, в ресторан, да, великолепная еда, хорошие интерьеры. И почему-то обязательно звучит музыка, которая совершенно неорганична для нашей страны. Мы приезжаем в Турцию, приезжаем в Арабские Эмираты, так сказать, даже во Францию, да, где четкие очень законы. Там звучит своя национальная музыка. И очень люди настроены исключительно патриотически по отношению к своей культуре. Нам надо вернуть все-таки вот это уважение к собственному базису. А это литература, это музыка, это песни, естественно. Есть возможность через основу нашей культуры все-таки работать с молодежной особенно аудиторией. А это и кинематограф, это и музыка, это песни. Ну, кстати, вот недавно проводили опрос, и шамана назвали певцом номер один. Опять, люди имеют разные вкусы, но то, что он делает, как он это исполняет, ну, это заслуживает очень большого уважения, да. Другое дело, что надо, конечно, искать более гибкие формы, да, не обязательно все вот так вот в лоб, но нет рецепта общего, который устроил бы всех. Вот смотрите, наверное, если мы проведем опрос населения, ну, самый простейший, допустим, ваше отношение к красным и белым, да, вот мы услышим такую разноголосицу мнений, да, ну и так далее. Так можно много называть и имен, и авторитетов. Допустим, то, что еще лет 20 для нас было абсолютным авторитетом. Ну, допустим, полемизирую сейчас. Имя Ельцина, да, музей Ельцина и так далее, да. Сейчас идет совершенно, так скажем, иная реакция у значительного количества населения. Или мы вспоминаем книги Солженицына, да. Когда-то это казалось бомбой, взрывом, но опять не со всеми постулатами его. Мы сейчас согласны, да, и тут можно, так сказать, довольно сильно полемизировать. Ну и наше творчество. Вот для слушателей мы с сыном сделали, сын у меня великолепный скульптор, профессионал, выпускник Суриковского института и потом Академии творческих мастерских. Так вот, мы сделали первый в России памятник генералу Белой армии, генералу Маркову. Он стоит на месте его гибели в городе Сальске. И в то же время у нас памятники маршалу Рокоссовскому. Стоит памятник в Волгограде. Рокоссовский, конечно, воевал вот с Белой армией. Мой дед Василий Фомич Суровцев воевал еще у Брусилова. Потом был, ну так скажем, не по своей воле призван в Красную армию и воевал уже против Врангеля. Вот был красным кавалеристом, и я даже в детстве помню, и одевал на какие-то праздники революционные его синие кавалерийские штаны, шаровары, так сказать, это вот, что хранит моя память. Впоследствии был раскулачен. Вот понимаете, и два его сына, а, собственно, семья не имела ни батраков, никаких, да, там, дополнительных источников, так сказать, существования, кроме своих рук и своей головы. А дед занимался разведением коней, был хоперский казак. А почему и у меня любовь к лошадям, и я по сей день в седле? Как все неоднозначно. Так вот, дети кулака, то есть мой отец и его брат, ушли добровольцами на фронт, вернее, отец, а брат Николай старший был призван, служил на Дальнем Востоке, танкист, и попал в конце 41-го года, в 42-м, да, попал под Ржев. Командир легкого танка Т-60, и под Ржевом погиб. Я про то, что как все неоднозначно, да, и когда ты начинаешь, так сказать, с кем-то разговаривать, кто-то такой активный сторонник вот этой европеизации, да, и захода, так сказать, в тот западный мир, да, кто-то, наоборот, стоит на крайних позициях такой четкой советской власти, ну, а я думаю, что жизнь, она всегда сложнее, да, и мы должны принимать историю такой, какой она уже, так сказать, состоялась, делая правильные выводы, но мне кажется, вот эта работа по закреплению базиса отечественной культуры, вот она должна происходить, так сказать, повсеместно и вопреки всем сложностям современной жизни. Вот я хочу вернуться к простейшей теме. 3,5 года мы пробивали этот горельеф «Парад Победы». И все замечательные инстанции, с которыми я много работаю, у меня 20 две композиции стоят в Москве. Я просто назову те, которые хорошо известны. Это композиция по рисунку Модилья «Няни Ахматовой» на Ордынке, посвященная, да, нашему великому поэту. Это Александру Трифоновичу Твардовскому. Вот мы с сыном это сделали несколько лет назад. Я горжусь этой работой. «Страстной бульвар». Это памятник пограничникам Отечества. Ну и так далее. Вот. Это также, собственно, вот эти штрихи, то, о чем я говорю. Сохранить память. Ведь что такое памятник? Мы обратили, наверное, все внимание, с чего начинаются любые перевороты в разных странах. С уничтожения памятников. Что в Америке, мы помним, да, недавно великолепные скульптурные произведения, которым по 200 лет, и к ним вдруг претензии, что вот они там не той идеологии.
Памятник опад, так
да,
называемый.
Да, да, что Польша, где совсем люди, так сказать, переформатированы по полной программе, только часть людей, потому что я много раз бывал в Польше, и там много здравомыслящих. Вот. Но 300 уже уничтожено мемориалов нашим советским солдатам. 300 мемориалов, а погибло 600 тысяч. Я уже не говорю о том, что происходит на Украине, уничтожение памятников Екатерине II, Александру Васильевичу Суворову, Пушкину. Так что эта тема поддержки отечественной культуры, она должна быть повсеместна. От больших начальников до простых людей. Все, конечно, непросто. Но, с другой стороны, простую жизнь никто никому никогда не обещал. Да?
Да. Ну, конечно, всегда будут люди, которым интересна Россия, несмотря ни на какие санкции или козни. Чем вы сейчас занимаетесь? Какие у вас проекты?
Вы знаете, вот на сегодняшний день идет завершение проекта, посвященный маршалу Бирюзову в северо-западном округе Москвы. Мы знаем, есть очень много улиц в честь наших великих полководцев. Да? Чем уникален Бирюзов? Во-первых, участник Сталинградской битвы, будучи генералом, да, потом освобождение Донбасса, Украины, Крыма. То есть, видите, вот этапы какие, так сказать, это вот реальный человек. Участник Парада Победы, дальше освобождал Молдавию, освобождал Югославию, но после войны стал командующим сначала ПВО, потом нашими ракетами стратегического назначения, да, и впоследствии стал начальником Генерального штаба Вооруженных сил СССР. К сожалению, погиб вот в Югославии, разбился коллегами на самолете. Но вот память о таких людях нам хочется как бы закрепить. У него одна из операций, которую мы хорошо знаем, связана с Карибским кризисом. Он был тогда одним из организаторов операции под названием «Анадырь» по доставке на Кубу наших ракет и ядерных боеголовок, что тогда, в общем-то, ну, сбалансировало ситуацию, а мир тогда стоял на грани величайшей катастрофы. И в какой-то мере мы сейчас переживаем очень близкое время. Слишком мала наша земля, слишком огромные запасы накоплены оружия. Жалко, что те люди, которые, ну, так скажем, педалируют вот эту гонку вооружений, до сих пор никак не поймут, что мы космонавты на одном корабле. Всего-навсего, да. И апокалипсис — это, в общем-то, не шутки. И действительно можно нашу чудесную планету в одночасье превратить в пустыню. Вот. Ну, а опять я возвращаюсь к нашей деятельности. Ну, за что я люблю, честно говоря, скульптуру. Мы иногда приходим, так скажем, на неудобье, вот, на какую-то очень некрасивую историю. Мы благоустраиваем. И вплоть до того, что делаем и сакральное место. Но вот кто бывал, допустим, в городе Муроме, знает, что вот памятник любви и верности, он всегда начинает проходить в городе Муроме у моей композиции, посвященной Петру и Февронии. Вот. И я много раз наблюдал, как приезжают туда и туристы, и паломники, и верующие, и неверующие, и трогают этот памятник. И, ну, как бы родилась легенда, что если ты потрешь зайцу нос, там, так сказать, с тыльной стороны, есть такой зайчик, да, то у тебя через 9 месяцев в семье родится ребеночка. Вот. Ну вот, несколько есть таких историй. К сожалению, время нашей передачи ограничено, но я как бы считаю, что наша функция, кроме вот эстетическая, она еще и просветительская. Да, и мы даем возможность все-таки сохранить эти имена, ну и не побоюсь этого слова. Вот скульптура, в отличие от всех других видов искусства, может жить не десятилетия, даже не столетия, а тысячелетия, можете себе представить. Вот какой мы посыл можем дать на будущее.
Да, и, конечно, культура спасет и мир, и Россию, и нашу молодежь.
И это, конечно, одна из очень важных сторон. И я думаю, что это большое чувство ответственности именно вот у скульпторов. Если помните, Бродский говорил всегда о важности масштабов мышления. вот я как бы пытаюсь исходить в своих работах именно вот от этого ощущения, от этого чувства, от этого движения вот к той цели, так скажем, соединения своей эмоции, своего представления вот об этом человеке, о котором мы сейчас говорим, с его вкладом и соразмерностью с нашей реальной российской историей. Да. Много удается, не побоюсь этого слова. Да. И когда бываю у моих памятников в Москве и за рубежом, я всегда, знаете, как, ну, может быть, пример не очень понятный, как Раскольников, стою рядышком и наблюдаю, как люди, зрители реагируют. Да. Вот во Франции у памятника русскому экспедиционному корпусу. Мне очень по душе наш памятник, который Владимир Владимирович Путин открывал, и Франсуа Фийон, он стоит на берегу Сены, посвящен русскому экспедиционному корпусу, который воевал во Франции в 16-18 годах. И я наблюдаю такие сцены, когда, допустим, отец семейства едет на велосипеде со своими детьми у памятника, останавливается, бросает велосипеды, обходит вокруг него, он им читает, рассказывает, и они едут дальше. Думаю, вот... Вот это, ну, собственно, самое важное, так сказать, что мы и создаем. Вот кроме среды, вот это вот закрепление нашей истории и культуры. Как в России, я только что вот вернулся из города Сарапул, где установлены две наши работы вот с сыном. Гусар-девицы Надежды Дуровой. Это Кама, это Урал. Вот. Кстати, на Каме, там в районе Сарапула, снимали фильм «Волга-Волга» и много других. Да. Так вот, там две удивительные женщины. Антонина Пальшина, героиня Первой мировой войны, и Надежда Дурова, которой вот недавно исполнилось 240 лет. То есть вот таким образом мы как бы сохраняем эту память. И я рад, что администрация, общественность и этого города вот это инициировала, такую работу. Надеюсь, что то, что мы с общественностью тех или иных мест прогнозируем, так или иначе, это будет реализовано в закреплении нашей культуры, в закреплении нашей истории. Ну и, естественно, с благоустройством той территории, куда мы приходим.
Владимир Александрович, благодарю вас за такую увлекательную беседу. С вами было очень приятно беседовать. А сегодня с нами был Владимир Александрович Суровцев, один из самых известных скульпторов, народный художник России. А я, Елена Брэнсон, здесь каждую субботу в 13:30, и с нами всегда интересные гости.
Беседы с Брэнсоном.